Русские поэты и писатели, памятные литературные даты, переводы и переводчики, писательские сообщества в цикле «Книжный вторник». Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Литературный межапарк. Лето, сезон отпусков и дальних путешествий, скрылось за горизонтом, оставив только воспоминания. На деревьях почти не осталось листьев, вот-вот наступит зима. Но и сейчас горожанам все так же хочется, забыв о всех проблемах, побыть наедине с природой. У каждого рижанина есть свои любимые места отдыха. Для сценаристки этой передачи, Александры Бандуриной, стихи, которые сейчас прозвучат, это ее родной межапарк.
В сентябрьском парке вечером одна, я в сумерках пытаюсь раствориться, не думать ни о чем, на час забыться. Пусть мне поможет в этом тишина. Там за живой зеленую стеной бурлящий мир людских страстей и боли. В него ты возвратишься по неволе, но не сейчас, пока вокруг покой. Задумчиво колышется листва, приветливо кивает с клумбы роза. Нет ничего спокойствия дороже и мудрости, где лишние слова.
В Риге немало парков, где хорошо в любое время года. Но межапарк, знакомый рижанам с детства хотя бы по посещениям зоосада, занимает среди них особое место. Это и огромный парк, раскинувшийся на 400 гектарах, и одноименный исторический район города. Тема сегодняшней передачи – межапарк литературный. Из нее вы узнаете об известных писателях и поэтах, которые жили здесь в разные годы. Но сначала немного из истории межапарка. Ведь, несмотря на большое количество публикаций, знакомы с ней не все. Решение о создании парка было принято 30 апреля 1901 года в канун 700-летия Риги. Это был авангардный проект на берегу Кишозера создать один из первых городов-садов в Европе, построить район изысканных вилл с детскими площадками, школами и другими удобствами. Название района Кейзермешс – «Царский лес» по преданиям возникло еще в 17 веке, когда во время шведско-польской войны здесь со своими войсками на некоторое время останавливался шведский король Густав Адольф. Инициатором строительства Кейзермежа был главный инженер города Риги Густав Адольф Акте. В планировке зеленой территории парка участвовали городской архитектор Рейнгольд Шмелинг, руководитель дирекции рижских садов Георг Куфальд, которому рижане должны быть благодарны за создание многих парков города, и другие известные люди того времени. Запланированный Куфальдом парк занимал побережье Кишезерса вплоть до Милграфского канала, то есть включал часть территории, которую ныне занимают предприятия Рижского порта. Первые частные дома построили в окрестностях нынешней улицы Гамбургас. Также в самом начале застройки был возведен дом в югенстиле на Судрабу Эджус 1 по проекту берлинского архитектора Альберта Гизеке. В межапарк была проложена одна из первых линий рижского трамвая, а 4 октября 1912 года открылся Рижский зоосад. Дома, кстати, разрешалось строить не выше 2 этажей. Высота этих построек вместе с мансардой или башней над 2-м этажом не могла превышать 12,6 метра. 2/3 территории должны были оставаться свободными от построек, а заборы возводиться в одном стиле со зданием. Это было предусмотрено строительным регламентом. К сожалению, современные постройки далеко не всегда следуют такому принципу, и возведение многоэтажек может непоправимо изменить исторический облик района. 1924 году Царский лес переименовали в Межепарк. Были построены зеленый театр, купальни и водолечебница на берегу озера. В послевоенное время в Межепарке были заасфальтированы дорожки, проведено электрическое освещение, построены детские площадки, аттракционы, открыт каток. В благоустройстве участвовали сами рижане, которые приезжали на субботники. В 1950 году состоялось официальное открытие Межепарка как парка культуры и отдыха, а в 1955 году была построена большая эстрада. На ее возведение потребовалось чуть меньше 3 лет, а еще с 1956 по 1997 год в Межепарке действовала Рижская детская железная дорога. К сожалению, в 90-е годы в связи с недостаточным финансированием многие объекты парка обветшали и были утрачены. И сейчас, гуляя по дорожкам парка, нередко можно заметить ступени, ведущие в никуда. Из проектов последних лет следует отметить реконструкцию большой эстрады, завершенную к последнему празднику песни. Этот проект был отмечен международным призом Чикагского музея архитектуры и дизайна «Атенеум» и Европейского центра архитектуры, дизайна и урбанизма. В Межепарке в разные годы жили многие деятели науки и культуры Латвии. Ученые, художники, музыканты и, конечно, писатели и поэты. Карлис Скалбе, Павелс Розеитис, Янис Яунсудрабинш, Анна Саксе, Янис Судрабкалн, Рейнис Каудзейте, Эвальд Вилкс, Жан Грива, Адольфс Эрс, Рутас Куиня, Гарри Гайлет и другие. Неудивительно, что Межепарк стал для них родным домом. Вдохновение не любит шума и суеты и чаще посещает писателей на природе. Главная ценность Межепарка – это, несомненно, природа, озеро и сосновый лес. Боже мой, сказочно красиво, часто говорят, оказавшись в живописном месте. Наверное, поэтому многие писатели, жившие в Межепарке, сочиняли сказки. Одного из них – поэта, писателя, журналиста, общественного деятеля Карлиса Скалбе – даже называют латышским королем сказок. С 1935 по 1941 год Карлис Скалбе жил в Межепарке, в доме номер 9 на улице Матера. На доме есть памятная табличка, установленная Обществом развития Межепарка. Карлис Скалбе родился в бедной многодетной семье в Ветспиеболге. Сочинять начал в возрасте 12 лет. За свою жизнь он издал 14 стихотворных сборников и 11 сборников сказок. Активно участвовал в общественной и политической жизни Латвии, был депутатом учредительного собрания и членом 2 сеймов Латвийской республики. Но наибольшую известность ему принес сборник «Зимние сказки», изданный в 1913 году. Эта книга включена в культурный канон Латвии, о котором мы рассказывали в нашей предыдущей передаче. В сборнике много сказок: «Кошкина мельница», «Морская русалка», «Сказка о гроше», «Великан», «Три драгоценности королевича», «Лесной голубь» и другие. Относительно недавно, в 2017 году, одна из сказок сборника «Морская русалка» вышла отдельной книгой на латышском и русском языках. Русский перевод рижского поэта Сергея Тимофеева, иллюстрации Кристианы Димитере, дочери Вии Артманы. Но наибольшей популярностью среди читателей и при жизни писателя, и в наше время пользовалась сказка «Кошкина мельница» Катейши Дзирновас. В 2014 году эта сказка по результатам опроса передачи ЛТВ-1 «Большое чтение» была признана самым любимым и читаемым в Латвии произведением. По мотивам сказки режиссер Роза Стебра в 1994 году сняла анимационный фильм «Мельница кота». «Кошкину мельницу» и еще несколько своих сказок Скалбе написал в тюрьме, где он провел 18 месяцев за участие в революционных событиях 1905 года. Может быть, поэтому веселым, развлекательным чтением для детей «Кошкину мельницу» не назовешь. В ней причудливо переплетаются и сюжет, подобный королю Лиру, народные, религиозные мотивы и счастливый конец. Литератор Раймонс Бриедис отмечал: «Детям сказки Карла Скалбе порой кажутся слишком скучными, но эти сказки написаны не для детей. Они пытаются помочь взрослым сохранить детское восприятие мира и способность сопереживать». А поэт Имон Зедонис дал сказкам Скалбе такую характеристику.
Карлис Скалбе умел внушать слушателю. Своим медленным музыкальным языком и пластичными движениями рук он опутывает слушателя словно невидимой, сладкой и приятной сетью, из которой нет выхода. Хочется только тонуть все глубже и глубже.
Убедимся в этом, послушав начало сказки «Кошкина мельница». Познакомимся с ее рассказчиком, котом, который знает немало сказок.
Карлис Скалбе. «Кошкина мельница». Перевод с латышского Юрия Каппе. «Надо бы в клеть пойти», — думает кот. Хозяйка бранится. «Чего спишь? Поглядел бы, чем мыши в клете заняты». «Надо, надо сходить, чтоб не срамили», — думает кот. Поднял одну лапку — зябнет. Поднял другую — зябнет. Дровосеки выпрягли лошадей, идут в избу, радостно похлопывая ручищами в узорчатых варежках. «Ты пойдешь мышей ловить или нет? Чего вертишься под ногами?» Кот отскочил с дорожки и уселся в снег. «Поди-ка полови в такую погоду, если у тебя ни рукавиц, ни чулок». И он тихо крадется за скрипучими пастолами дровосеков. Когда дверь уже захлопывалась, за последней обмерзшей пастолой он мягко и бесшумно, как клубок, перекатился через порог в избу. И пока большие опухшие ноги дровосеков устало топтались около двери, кот уже уселся на лежанке. «Ну скажи, что проку от твоих ног?» — проговорил румяный комочек соли, оставшийся от осенней засолки мяса и неподвижно лежавший на печи еще с первого снега. «Давно ли ты выбежал во двор, и вот уже снова подставляешь мне свой бок? Гляди, а я вот одной головой обхожусь. Это все потому, что я соль земли». «А я зимой люблю зажмурить глаза!» — прошипел пузатый белый чайник и выпустил через носик пар. «Зажмурить глаза и мечтать! Я вижу страны, где цветет чайный куст. Вижу синее одеяние императора, на котором качаются золотые цветы. Я вижу, как их колышет летний ветер. Император идет садом в свою алебастровую беседку. Там его ждут 12 дам, 12 желтых чайных роз с раскосыми, хмельными от грез глазами. Они пьют чай из фарфоровых чашек с нарисованными на них крошечными дамами. Я мог бы рассказывать много сказок, но все они пришли из Китая. Мурлыка, расскажи ты». Кот выгнул спину горбом, поджал под себя застывшие лапки и задумался. «Котик, котик, расскажи сказку», — стал просить маленький Дидис, прижавший щечкой к дрожащему затылку кота. И когда Дидис уселся рядом с ним на лежанке, кот начал. «Когда-то, в доброе старое время, у одной кошки была мельница. Днем и ночью молола она мур-мур-мур. Были там и ореховые постова, и миндальные постова. Это было в старое доброе время, в те славные годы. Сама мельничиха расхаживала в белой шубке и считала мешки, мешки с орехами и миндалем. Вечерами во всех окнах сияли золотые огни, гудели жернова, свирелью журчала вода, и кошкины дочки отплясывали с молодыми соседями. Веселее всего там бывало на Рождество, однако те времена миновали».
А что происходило дальше, вы узнаете, если сами прочитаете книгу. Совсем недалеко от дома Карлеса Скалбе на Гданьскас-14 в послевоенное время жила писательница Анна Саксе. Ее перу принадлежат два романа, 5 сборников рассказов, многочисленные переводы. Но наибольшую известность, как и Карлесу Скалбе, Анне Саксе принесли сказки. Всего было издано 8 сборников ее сказок. Русскому читателю лучше всего знакомы сказки о цветах, которые неоднократно переводились. Первый перевод увидел свет в 1969 году, уже через 3 года после выхода оригинала на латышском. Сказки о цветах переводили такие известные в Латвии переводчики, как Жанна Эзит и Нина Бать. Передачи о них можно найти в архиве нашего цикла. В этой книге цветы и деревья говорят человеческими голосами, рассказывают о своих судьбах, разных временах и странах, а за их рассказами скрыты размышления о человеческих чувствах и отношениях, любви, ненависти, доброте, благодарности, чувстве собственного достоинства. Интересно, как у писательницы возник замысел книги. Как-то Анна поехала навестить родителей. Никто не встретил писательницу на полустанке. Она решила идти прямо через лес по незнакомой дороге и сбилась с пути. Остановившись в растерянности, вдруг почувствовала сладкий дурманящий аромат. Это на лесной поляне цвели ночные фиалки. Анна еще долго плутала по лесу, словно ее водили кругами сказочные духи. Позже она часто вспоминала темный лес и поляну с фиалками. Так возникла первая сказка о цветах – «Ночная фиалка». Наверняка и во дворе дома писательницы в Межапарке было много цветов и кустарников, которые рассказывали ей свои сказки. Давайте послушаем сокращенный вариант сказки о Жасмине в переводе Жанны Эзит.
Жасмин. Все цветы в стародавние времена были белые. Но однажды пришел в сад художник с большим ящиком красок и целой охапкой кистей. «Подходите и выбирайте, какого вы хотите быть цвета!» — крикнул он цветам, кустам и деревьям, и те быстро-быстро выстроились в очередь, ведь каждый хотел, чтобы именно ему досталась самая яркая краска. Так уж случилось, что ближе всех к художнику оказался жасмин. Он и сказал, что хотел бы цветы золотисто-желтые, как волосы его любимого солнца. «Да как ты осмелился первым лезть, прежде королевы розы!» — оттолкнул его художник. «А я не лезу. Я остаюсь здесь много лет», — обиделся жасмин. «Но ты же должен понимать, кому принадлежит честь везде и всюду быть первым!» — наставлял его художник. «В наказание будешь последним, да и то тебе еще придется меня хорошенько попросить». «Вы, сударь, ошибаетесь. Я никого и ни о чем просить не собираюсь». Художник долго нянчился с розами. Каких только красок не выбирали себе спесивые гордячки королевы. И красную, и желтую им подавая, и розовую, и оранжевую. Маки покорили художника своей улыбкой, поэтому на краску он не поскупился, положил толстым слоем. Георгины польстили художнику, и лесть была щедро вознаграждена. Он работал и день, и другой, раскрашивая их лепестки в самые разные тона, придавая им тончайшие оттенки. Яблоня посулила художнику осенью целую корзину яблок, если он выкрасит ее цветы нежно-розовой краской. Тут уж художник сил не жалел. С ветки на ветку взбирался все выше и выше и раскрасил яблоневые цветы до самой вершины. Одуванчики принесли художнику горшочек сливок, и жасмину оставалось только смотреть, как художник щедро раскрашивает лепестки целой армии одуванчиков золотисто-желтой краской, которую он выбрал для себя. Работая с желтой краской, художник вспомнил о жасмине, который первым ее заказал. «Ну, братец, как же быть? — насмешливо обратился он к Жасмину. «Краски осталось немного, но если очень попросишь, я ее всю приберегу для тебя».
«Я просить не стану», — упрямо ответил Жасмин.
«Это почему ж? Неужто не знаешь, что нищий, но гордый, Богу не угоден?»
Художника начинало раздражать упрямство Жасмина.
«Ну ладно, если тебе так трудно произнести свою просьбу, поклонись, по крайней мере, согни спину».
«Я лучше сломаюсь, чем согнусь», — гордо ответил Жасмин.
В гневе художник замахнулся на него кистью, отчего желтые брызги попали Жасмину в лицо, и закричал: «Кто ты такой, что не хочешь просить и гнуться? За это останешься белым на вечные времена!»
Таким он и остался. Белый, хрупкий Жасмин. Попробуй его согнуть. Сломается.
Кусты жасмина с его белыми цветами и желтыми тычинками и сейчас растут во дворах и на обочинах улиц Межапарка. Правда, их становится все меньше. Новые хозяева домов часто предпочитают цветам и кустарникам зеленый газон. И гордый жасмин ломается под пилой. Продолжим нашу литературную прогулку по Межапарку. В конце проспекта Кокнесес, в доме 35, из окон которого можно увидеть центральную аллею и сосны парка, в 1936-37 годах жил Янис Яунсудрабинш, писатель, драматург и художник. Для слушателей, не очень хорошо ориентирующихся в Межапарке, добавим, что на первом этаже этого дома во второй половине 20 века располагался ресторан «Спорт». Янис Яунсудрабинш работал в разных жанрах. Писал романы, пьесы, стихи, рассказы для взрослых и детей. Его роман «Айя» и сборник «Белая книга» включены в культурный канон Латвии. «Белая книга» — это 100 рассказов о детстве, своего рода биография писателя в новеллах. Простые, слегка наивные, но светлые воспоминания автора – тот самый дом в Рекстене, нелегкий физический труд, радости редких праздников, окружающие люди и природа. На русский язык книгу перевела Нина Бать.
Хоть и похожи один на другой крестьянские хутора, а все же, сдается мне, такого, как наш, не было во всей Верхней Курземе. И купол неба над ним был выше, и облака белее. Там, за старой избой, на них покоились верхушки берез. Ни на одной крыше не видал я такого зеленого мха, как на нашей, и такой трубы из красного кирпича. Вся пунцовая, восседала она средь зеленого мха и временами пускала дым, а по вечерам, укутавшись своим же дымом, почти не показывалась. А вокруг нашего хутора раскинулись поля, рощи, леса, холмы, и все манило, звало меня. Зимой, когда я в сумерки босиком выбегал во двор, я слышал на болоте скрип полозьев, летом голосистую перекличку петухов, крики куликов, чибисов. Будь же вовеки благословен серый песок, мягкими ладонями ласкавший мои босые ноги. Будьте вовеки благословенны милые сердцу люди, что не раз направляли шаги мои и помыслы к добру. Будьте благословенны ветхие лачуги, где некогда обретал я кров и тепло.
Конечно, воспоминания немного приукрашены ностальгией. В действительности детство писателя не было безоблачным. С 6 лет он трудился наравне со взрослыми, но именно труд научил его так необходимым в жизни целеустремленности и упорству. Сам Янис Яунсудрабинш говорил: «Тут много вымысла, выдумки. Одним словом, у этих рассказов столько же общего с моим детством, сколько у льняной рубахи с цветущим льняным полем». Но самое главное – это бескорыстная любовь мальчика к обитателям его маленького деревенского мира, к окружающей природе.
Весна. Она пришла так внезапно, что я оторопел. Еще вчера дул свирепый северик, к ночи полил ледяной дождь, а поутру пришла весна. Гляньте-ка, молодая травка. А что поделывают ирисы? Ба, да они уже проткнули землю и выставили наружу острые голубые клинки. А любесток под окном? Вон какие крепкие кусты! Неужто все это появилось за одну ночь? Над высокой кикерской елью показалось солнце. Белое, как выскобленная крышка масленки, плыло оно в лучезарной мгле, то затенялось, то опять выглядывало. И вдруг мне в глаза метнулся целый рой сверкающих пылинок. Я зажмурился. Щеки овеяло ласковым теплом. Это было дыхание весны. И тут я почувствовал, будто сама весна взяла меня за руки и шепнула. «Хорошо тебе, сынок мой!» «Да!» — вскричал я. «Да!» И засмеялся, и запрыгал на одной ножке.
Заключительный, сотый рассказ «Школа» знаменует собой изменение в привычной жизни мальчугана. Это начало длинного пути от батрацкой работы на хуторе к писательскому труду и признанию читателей.
Хоть и легко мне давалась грамота, но школы я боялся. Но бывали дни, или вернее сказать вечера, когда мне хотелось пойти в школу. Я поглядывал на длинную соломенную крышу там, за выгоном, с непонятной тревогой. Мне все чудилось, будто в школе для меня расставлены какие-то силки. С каждым днем я все больше застревал в этих книжных силках и так застрял в них, что и сам стал писать книги. Но из памяти моей никогда не исчезнет старый дом, где расставлены были эти силки. И своей книгой я приветствую того, кто первый заманил меня в них.
Все иллюстрации к «Белой книге» Яун Судрабинш сделал сам. Они стилизованы под детский рисунок, как бы немного не завершены. Яун Судрабинш писал свою «Белую книгу» для детей и хотел оставить место для их воображения. По мотивам «Белой книги» в 1977 году режиссер Айварс Фрейманис снял фильм «Мальчуган». А в 2014-м, к столетию со дня первой публикации первой части книги, была выпущена памятная монета необычной прямоугольной формы, похожая на книгу, со страницами и закладкой внутри. С 1951 по 1975 год в межапарке на улице Карла Ватсона, тогда Арая Берце, в доме номер 10 жил еще один литератор с серебряным псевдонимом – Янис Судрабкалн. О его жизни, творчестве и сотрудничестве с газетой «Сегодня» мы рассказывали в октябре этого года. Среди многочисленных газетных публикаций Судрабкална немало лирических миниатюр, рождавшихся во время прогулок по живописным местам Риги, в том числе по межапарку. Миниатюра «Дятлы» написана в декабре 1935 года, задолго до того, как писатель поселился в межапарке, но уже тогда он любил этот район Риги.
«Дятлы» шли лесом из межапарка в Милгравис. Тишина. Над Кишозером раскинулось серое дымчатое небо. Далеко на другом берегу желтеет песчаный обрыв, и в темной зелени сосен розовая-розовая манит черепичная крыша. Хорошо в лесу с соснами. Тишина. Вдруг кто-то стучит. Разве можно шуметь в лесу перед самыми праздниками? После 10 шагов другой нарушитель покоя, а там и третий. Оказывается, дятлы. насчитали их с дюжину. Сосредоточенно, серьезно, не уставая, трудились они на соснах. И после первоначального недоумения и досады еще спокойнее стало на душе от дятлов. Лес был тих, но жизнь в нем не прекращалась. Церковная торжественность сливалась с трудовым днем. Честные долбежники на соснах напоминали о работе. Стук-стук, пульс жизни. Посмотришь на дятла и удивишься, как это у него мозги не растрясутся. Ни невралгии, ни мигреней. Сидит он на сухом сучке и выклевывает червячков, долбит безустанно и равномерно с точностью механизма. Дятлы, кажется, на службе у города по ведомству городских угодий. Лесной отдел, батальон борьбы с вредителями. Или, может быть, они подчинены Министерству земледелия, точно не знаю, по форме не разберешь. Одеты все в одну форму, в пестрый сюртук, черное с белым и алым. Такой красивой формы нет ни у отельных боев, ни у фильмовых принцев. Со вкусом сшито. Артисты в салонных пьесах должны иметь свои фраки и смокинги. Кажется, с дятлами то же самое. Это является вопросом чести, и на работу они всегда являются в безупречных костюмах, как трубочисты в своих сверкающих цилиндрах. Привет соснам! Привет дятлам на берегу Киш-озера! Очень с ними хорошо.
Дятлы водятся в межопарке и в наше время. Несмотря на переменчивость моды, они все же так же нарядны. Прогуливаясь по межопарку, прислушайтесь, и если повезет, услышите их трудолюбивое постукивание. Вот и подошла к концу наша программа. Мы не успели рассказать еще о многих литераторах, живших в межопарке в прежние годы и в наше время. Совсем недавно ушедший от нас писатель и журналист Гарри Гайлетт тоже жил в межопарке на проспекте Кокнесес. Книжный вторник обязательно вернется к этой теме в будущем году. А сейчас в финале программы давайте послушаем стихи и вспомним летние прогулки. Запах земляники, беспечный полет стрекоз над головой, настоянный на сосновой смоле воздух межопарка.
Сосны. Борис Пастернак. В траве, меж диких бальзаминов, ромашек и лесных купав, лежим мы, руки запрокинув и к небу головы задрав. Трава на просеке сосновой непроходима и густа. Мы переглянемся и снова меняем позы и места. И вот, бессмертные на время, мы к лику сосен причтены и от болезней, эпидемий и смерти освобождены. С намеренным однообразием, как мазь, густая синева ложится с зайчиками наземь и пачкает нам рукава. Мы делим отдых краснолесья под копошенье мураша, сосновую снотворной смесью лимона с ладаном дыша. И так неистовы на синем разбеге огненных стволов, и мы так долго рук не вынем из-под заломленных голов.
Над программой работали автор литературного сценария Александра Бандурина, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Стихи и литературные фрагменты читал актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин, редактор и ведущая Илона Ехимович.